Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Наше спасение осуществляется в Церкви Христовой, спасение от греха и смерти для жизни вечной. И Церковь – это именно средоточие, можно сказать, самой возможности спасения во Христе, богочеловеческий организм. Если в основе нашего спасения с точки зрения такой вероучительной, прежде всего, боговоплощения, Бог стал человеком для того, чтобы человек обожился, вернулся к Богу, то, как говорят святые отцы, в Церкви боговоплощение, оно продолжается. То есть пришествие Бога как Спасителя, явление Христа – это не какой-то одномоментный такой эпизод евангельской в истории, некогда бывшей, а как Евангелие, можно сказать, открывается как история с воплощением, с рождением Бога-младенца Христа и даже ранее еще с Благовещения, так эта история евангельская, она не заканчивается, потому что и крестная жертва, и воскресение Христово, и сошествие Святого Духа на апостолов уже после вознесения Господа – это все явление промысла Божьего, явление полноты божественной любви жертвенной, которые этим не исчерпываются, а как раз-таки открывают саму возможность спасения. И явление Церкви именно как богочеловеческого организма – это продолжение действия в истории человеческой, неизреченного спасительного промысла Божьего, продолжение именно того, что начинается с Благовещения, это есть продолжение Боговоплощения. Потому что Церковь, именно организм богочеловеческий, можно сказать, явление великой тайны, возможности полноты общения человека с Богом. И мы должны быть тоже тому участниками и свидетелями, если считаем себя верующими людьми. Явление Церкви – это великая тайна, на самом деле. Это непостижимое до конца человеческому уму благодеяние великое Божие, великий промысел. Не случайно нет исчерпывающего определения, что такое Церковь. Есть различные догматические определения, но они, конечно, не являются исчерпывающими. Очевидно, что собрание церковное, оно отличается от любых других собраний именно потому, что Бог нас здесь собирает. И здесь происходит именно таинство богочеловеческое, возможность обретения нами общения с Богом. И если со стороны смотреть на церковь, как многие критики церкви или кто-либо еще, кто пытается определить, что есть церковь, то невозможно понять этого. Невозможно понять тайну церкви, если думать, что церковь – это тоже некая организация в ряду других человеческих организаций. То есть с точки зрения рациональной, чисто человеческой, невозможно вообще подойти, чтобы понять, что такое церковь. Когда человек со стороны исходит из критериев, применимых к церкви именно как просто человеческой организации, заведомо такой исследователь или критик, он обречен на непонимание, обречен на ошибку. Церковь можно понять, что такое, только опытно, можно сказать, изнутри и на самом деле даже и не задаваясь исследовать, что такое церковь. Можно быть церковью, жить церковью, и тогда ты будешь знать, что такое церковь, хотя объяснить исчерпывающим образом рационально это все равно невозможно. Мы знаем, что есть свойства церкви. Церковь, она святая, апостольская, соборная, единая. Но и даже эти свойства, они что-то нам поясняют о церкви, но все равно тоже не дают исчерпывающих определений. Из церкви нельзя ничего изъять. Вот. Но и церковь нельзя к чему-то одному свести. Нельзя изъять иерархию, потому что иерархия, начиная там, с епископата, начиная с патриархов, она является наследниками апостольской власти в церкви. Но и нельзя церковь свести к одной только иерархии, потому что сама по себе иерархия еще не есть вся церковь. И так что не возьми в жизни церкви, ничего нельзя из церкви изъять, и, повторимся, нельзя только к одному чему-то церковь свести. Так что же является главным, можно сказать, каким-то, пусть и нерациональным, но все-таки критерием, к чему мы должны стремиться в нашей церковной жизни? Вот Господь в Евангелии указывает своим ученикам, говорит им, апостолам, что вот свяжете на земле, то будет связано на небесах. Что разрешите на земле, будет разрешено на небесах. То есть говорит о том, что они будут наделены некой особой властью, которая в своих действиях простирается между землей и небом, которая оказывается действенной и на небесах, и на земле. То есть он им усваивает действительно некие великие тайно-совершительные возможности. Вот. И это не апостолами придумано. Здесь Господь на это указывает. И действительно, это так в богочеловеческом единстве Церкви. И далее Господь говорит, что если двое из вас согласятся просить что-либо Отца Небесного о каком-либо деле, то будет дано им. И где двое или трое собраны во имя Мое, говорит Христос, там и Я посреди них. И может возникнуть вопрос, а как это на самом деле осуществляется в жизни Церкви? Неужели просто, если собраться вдвоем, втроем на молитву и попросить что-либо, оно будет, можно сказать, таким вот механическим образом обязательно осуществлено? На самом деле здесь Господь говорит о вещах более важных, чем просто некие внешние критерии того или иного собрания молитвенного, по которым оно собирается. Здесь говорит Господь, указывая на своих учеников, им, из вас, из моих учеников, и говорит «во имя Мое». То есть быть собранными во имя Христова – это значит действительно вооружаться верой во Христа, значит быть готовыми идти за Ним во всех обстоятельствах жизни, быть вооруженными примером божественной жертвенной любви, иметь Дух действительно Христов, иметь способность к самоотречению, иметь желание следовать воле Божией, тогда это действительно будет собранием во имя Христова. Тогда и Христос посреди тех, кто в Его имя собирается. Как один афонский подвижник, наставляя молодого, стремящегося к монашеству человека другого, говорит, что если будешь находиться в послушании у настоящего старца, то не надо раздражаться там, прикословить, не доверять, считать, что старец над тобой хочет как-то поиздеваться. Не надо Диоклетиана видеть в том, кто печется о твоем спасении действительно во Христе. Надо иметь дух мирный, дух прощения в отношениях. И если это так, тогда действительно, говорит, Христос будет посреди тех, кто там, может, вдвоем, втроем собран в пустынной келье. Но в данном случае речь идет о пустыннической монашеской жизни. А если не будет этого Духа мирного, Духа Христова, а будет Дух мирского мудрования, тогда, говорит этот старец, может не Христос, а дьявол оказаться посреди тех, кто не в мире собран. Вот. Хотя по внешности, казалось бы, вроде бы должен быть собран Христа ради. То есть быть собранными на самом деле во имя Христова, это дело очень, можно сказать, ответственное, это действительно дело веры, а не просто собрались помолиться о благополучном разрешении какой-либо трудности или предприятия вот какого-либо, а действительно, когда собраны в единстве, в таком именно стремлении обладать именно Духом мирным и во имя Христова. И недаром здесь же, вот в этом евангельском эпизоде, когда апостол Петр подходит к Христу с вопросом, сколько раз мне прощать брату моему, который против меня согрешает, до 7 ли раз? Господь ему говорит, не до 7, а до 70 раз, то есть бесчисленное число раз. И недаром, видимо, вот этот вот вопрос и ответ рядом соседствует в словах евангелиста с предшествующими словами о том, что кто будет собран вдвоем или втроем во имя Мое, то Ты посреди нас и всякое прошение получит. Именно тот, кто обладает духом мирным, тот, кто обладает духом прощения, тот, кто обладает духом Христовым. То есть истинно церковь, она тогда осуществляется как вот такое богочеловеческое спасительное единство, когда в нашем собрании есть стремление к этому духу мирному, к осуществлению евангельских заповедей. И вот это, можно сказать, и есть, наверное, самый главный критерий в основании церкви, который при всем том, что в церковь себе и содержит, и иерархию, священноначалие, и храмовые здания, и богослужебный устав, и самое главное, саму Евхаристию, причащение тела и крови Христовых, потому что к чаше тоже нельзя подходить, если мы не стремимся к духу мирному. Если будем иметь в себе дух раздора, непрощения, осуждения, вот, и будем с этим к чаше подходить, то это даже опасно, можно сказать, для нашего такого психофизического состояния. Можно заболеть, и даже, как апостол предупреждает, можно даже умереть недостойно, причащаясь. Почему? Ну, недостойно, подходя к Господу. То есть не в мирном духе, не в духе прощения, а если в духе злобы, раздражения, вот, осуждения, гнева и так далее, то это опасный эксперимент, потому что Бог этому всему чужд. А если с этим к Богу подходить, то можно так опалиться, что это послужит не к спасению, а напротив, увы, к погибели. То есть надо всегда об этом помнить, что переступая порог храма и подходя к чаше Христовой, мы на самом деле, можно сказать, не в бирюльке играемся, и с Богом, как говорится, в этом смысле шутки никакие не пройдут. Господь зрит на наше сердце и прекрасно видит, что в нас происходит. А если мы живем, опять же, так, что сердце для Бога закрываем, то зачем же мы дерзаем подходить к чаше Христовой? Сейчас мы, пожалуйста, живем в прекрасное время во многих храмах, когда нет никаких препятствий для причащения. Вот. И многие из нас имеют уже такую, можно сказать, даже привычку причащаться регулярно, часто, и нет оснований говорить о том, что не должны этого делать. Но есть основания всегда евангельские говорить о том, что если мы дерзаем это делать, если мы стремимся ко Христу, то истинно должны собираться во имя Его, то есть искать мирного Духа, Духа Святого, исполнения заповедей. А без этого это будет таким экспериментом, повторимся, предприятием крайне рискованным для нашей жизни, для нашей души. То есть истина, то, что здесь совершается возле чаши Христовой, от чаши Христовой, нет ничего более великого. Но мы должны этим тогда жить, это помнить, это исповедовать. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.